Глава 15. Брайан мгновенно спрыгнул с машины и плашмя упал на землю лицом в грязный горящий песок. Он ждал смерти. Но секунды шли, а ничего не происходило. Не свистели в воздухе стрелы, не возникали, словно из-под земли макты с длинными ножами. Улица была пуста и безмолвна. Очевидно, убийцы сделали свое дело и ушли. Брайан поднялся, осторожно открыл дверцу и протиснулся в кабину. Здесь хорошо поработали. Все приборы были разбиты и с корнем вырваны из панели. На полу валялись обломки измерительной аппаратуры, куски проводов и обрывки лент. На двигатель Брайан даже не стал смотреть. Он и так знал, что там увидит. Без особого труда он представил себе, как все произошло. Скорее всего, макты засекли вездеход на въезде в город, а потом потеряли. И это спасло жизнь Брайану и Леа. Но к Татлу судьба оказалась не столь благосклонна. И на обратном пути он все-таки нарвался на отравленную стрелу. Брайан вдруг осознал, что случилось нечто ужасное и непоправимое. Татл убит. Лента, которую он показывал Брайану, уничтожена. Хист ничего не знает и не узнает, потому что у Брайана нет передатчика. Его портативная рация работает только на одной волне, а передатчик в вездеходе, естественно, разбит. Необходимо во что бы то ни стало известить Хиса о находке Татла. Эта информация может решить судьбу Диса. Брайан осторожно выглянул из вездехода. Если его заметят, он погиб. А вместе с ними вся планета. Теперь только он один знает, где надо искать бомбы. Поспешно выбравшись из машины, Брайан поторопился покинуть это место. Никто его не преследовал. Вскоре он попал на какую-то людную улицу. Кругом толпились туземцы, многие из них поглядывали на инопланетника с неприязнью, а некоторые с ненавистью. Брайан нащупал в кармане пистолет и, всем своим видом показывая, что ему нет никакого дела до десантцев, двинулся сквозь толпу. Он весь взмок от напряжения, пока добрался до развалин штаб-квартиры. Рядом с развалинами блестел на солнце корпус небольшой космической шлюпки. На краю пепелища стояли два человека. Брайан оступился, и они быстро обернулись в его сторону, подняв бластеры, но, увидев перед собой инопланетника, опустили оружие. «Кровожадные дикари!» — сказал один из них. Это был человек с тяжелой планеты. Невысокий, на голову ниже Брайана, но крепкий и плотный, сплошная гора мышц. На рукаве у него виднелась эмблема компьютерного расчета корабля. «Я думаю, их нельзя осуждать», — возразил другой с офицерской нашивкой на груди. У него были другие черты лица, но точно такая же фигура. Издали их можно было принять за близнецов. «В полночь их мир погибнет. Надеюсь, мы к тому времени уже будем в джамп-режиме. Я видел гибель Зетрады, и этого зрелища мне хватит на всю жизнь». Компьютерщик внимательно посмотрел на Брайана. «Вы что, улететь хотите? Наш корабль здесь последний, больше никого не осталось. Если хотите, мы вас возьмем». «Спасибо, не надо. У меня есть связь с блокирующей эскадрой, они заберут меня до полуночи». «Вы с Ниджора?» – поинтересовался офицер. «Нет, просто у меня тут одно дело». Брайан увидел, что оба внимательно смотрят на него, ожидая продолжения, и сам того не желая сказал. «Я, кажется, могу остановить войну. Хотя теперь уже не знаю». Он вовсе не собирался опускаться в откровения. Все получилось как-то само собой. Офицер хотел что-то сказать, но товарищ толкнул его локтем. «Подожди, мы скоро стартуем. Капитан велел узнать, что здесь горит, и немедленно возвращаться. Будьте осторожны. Мне не нравится, как эти десантцы на вас смотрят». Он подошел к шлюпке, потом остановился. «Может, мы можем чем-нибудь помочь?» При виде развалин и при воспоминании о Татле Брайана охватило уныние. И теперь он попытался взять себя в руки. «Конечно, ему нужна помощь. Мне нужен скальпель и любые хирургические инструменты», сказал он и, вспомнив о Хисе, добавил. «И еще мне нужен мощный передатчик. Я могу заплатить». Тяжеловес исчез в шлюпке и вскоре вернулся с двумя небольшими свертками. «Здесь скальпель и магнитный зажим. Больше я ничего не нашел. А это передатчик. На длинных волнах работает довольно сносно. Берите». Брайан полез за деньгами, но космолетчик протестующе поднял руку. «Не надо. Это мой вклад. Если вы действительно можете спасти планету, я отдам вам все, что есть в шлюпке. Да и саму шлюпку в придачу. А капитану скажу, что мы потеряли передатчик в стычке с туземцами. Верно?» Он подбегнул и ткнул своего товарища в грудь. Человека непривычного такой удар уложил бы на месте, но офицер даже не поморщился. «Желаю удачи», — сказал он Брайну. Брайан улыбнулся в ответ и отошел подальше, чтобы его не задело реактивной струей. Провожая глазами шлюпку, он подумал, что этим двоим тоже знакомо чувство, о котором говорил Айджел. Чувство долга. Если бы не эти парни, он, наверное, совсем упал бы духом, но теперь опять появилась надежда, и Брайан энергично принялся осматривать развалины. После долгих поисков он наткнулся на ящик с микроскопом. Одна трубка оказалась разбита, но другая чудом уцелела. Брайан прихватил микроскоп вместе с ящиком и решил, что больше все равно ничего не найдет и пора отсюда убираться. Да и время уже приблизилось к полудню. Подозрительно глядя на каждого встречного десантца, Брайан отправился в свое убежище. На всякий случай он основательно попетлял по городу и, только убедившись, что никто за ним не следит, пошел наконец к складу. Там все было в порядке. Лея уже проснулась, и Брайан приветливо ей улыбнулся, про себя с тревогой думая, подействовало ли лекарство. «Дружеская улыбка среди людоедов», — попыталась сострить девушка. «Что случилось, Брайан?» «С тех пор, как я проснулась, этот каменный идол», — она кивнула в сторону Ульва, — «не сказал ни слова».
«Ты что-нибудь помнишь?» — осторожно спросил Брайан. Он не хотел, чтобы из-за неосторожного слова девушка снова впала в шок.
Пожалуй, Ульф проявил незаурядную сообразительность, когда не стал отвечать на ее вопросы. «Если хочешь знать, я помню достаточно. Думаю, не стоит сдаваться в детали, тем более при туземце. Во всяком случае, я помню, что заснула, когда ты ушел. А больше ничего. Странно. Я уснула в госпитале, а проснулась здесь, на этом диване с ужасной головной болью. И еще этот истукан сидит и смотрит. Может, ты мне объяснишь, что происходит?»
Брайан решил, что лучше будет сказать правду, опустив подробности. «Макты напали на нашу штаб-квартиру. Мы с Ульвом переправили тебя сюда, а голова у тебя болит, наверное, от лекарств».
«Ой, я вспомнила. Сегодня последний день, да?» В ее голосе послышался страх. «Пока я разыгрываю из себя спящую красавицу, мир идет к концу. Кто-нибудь из наших ранен или убит?»
«Были пострадавшие», — коротко сказал Брайан, и, предпочитая не развивать эту тему, пошел к столу и сдернул покрывало с трупа. «Сейчас есть дело поважнее. Вот труп Макта. Надо произвести вскрытие».
«Что случилось с нашими людьми?»
Благодаря нижерскому лекарству Лея забыла о трагедии, но не избавилась от подсознательного страха.
«Я так устала. Пожалуйста, расскажи мне. Я вижу, ты что-то скрываешь».
Брайан сел рядом с ней на диван и взял ее холодные руки в свои ладони. Он старался передать девушке хоть часть своей энергии. «Ты испытала сильное потрясение. Это пройдет. Лучше не задавай пока никаких вопросов. Помоги мне разобраться с Мактами».
Лея хотела что-то ответить, но потом передумала. Закрыла глаза, и Брайан почувствовал, как по ее телу пробежала дрожь. Наконец она заговорила. «Произошло что-то ужасное, я знаю. Наверное, ты прав. Лучше ни о чем не спрашивать. Помоги мне, ноги не держат».
Брайан помог ей добраться до стола. Взглянув на труп, девушка вздрогнула и пробормотала.
«Он умер неестественной смертью», и добавила, обращаясь к Ульву, который внимательно следил за каждым ее движением. «Тебе не стоит на это смотреть. Неприятное зрелище».
«Я хочу смотреть», — десанец не отводил взгляда от тела. «Я никогда не видел мертвого Макта без одежды».
«Брайан, принеси мне немного воды и положи тело на брезент», — попросила Леа. Выпив воды, она собралась силами и даже смогла стоять, не опираясь на стол.
Брайан протянул девушке скальпель, и она сделала длинный глубокий разрез от горла. Ульф чуть вздрогнул, но продолжал смотреть. Лея принялась за работу. Она молча орудовала скальпелем и зажимом, быстро извлекая из тела внутренности. Один раз она бросила быстрый взгляд на Брайана и снова склонилась над трупом.
Первым не выдержал Брайан.
«Ну что, Лея?» – спросил он. «Есть что-нибудь?»
Этот вопрос как будто лишил Лея последних сил. Она отошла от стола и беспомощно упала на диван. Ее руки были испачканы в крови, а лицо белее, чем лист бумаги. «Мне очень жаль, Брайан, но я ничего не нашла. Есть незначительные изменения, например, гипертрофированные легкие, но такие изменения вполне могли произойти в процессе адаптации. Этот твой маг – человек. Да, он приспособился к условиям Диса, но он такой же человек, как ты или я».
«Почему ты так уверена? Ты же не осмотрела его полностью. Вот, возьми». Он протянул девушке микроскоп. «Посмотри другие органы, мозг. Ну, делай же что-нибудь».
Лея уронила голову на руки и заплакала. «Оставь меня в покое. Я устала. Я по горло сыта этой проклятой планетой. Пусть она погибает. Мне до нее нет никакого дела. Ты ошибся, Брайан. Вся твоя теория не стоит выеденного яйца. Признай же это в конце концов и дай мне вымыть руки».
У Брайана перехватило дыхание. Неужели он ошибся? Ему было страшно даже думать об этом. Нет, надо продолжать.
Глядя на вздрагивающую от рыданий спину Леа, он почувствовал острую жалость, но сейчас он не имел права на жалость. Сейчас его вело чувство долга. Эта хрупкая, испуганная женщина – последний ее резерв, и он должен убедить ее. Но сейчас слова не помогут. Словами ничего сделать нельзя.
Брайан вспомнил, как Кайджел убедил его покинуть Анвар. Проникновение. Он тоже владеет этим даром, и хотя ему далеко до совершенства, стоит попробовать. Стоит попытаться отдать Лея часть своей жизненной силы. Все равно ничего другого не остается. Ты должна закончить работу. Ничего страшного не случилось. Ты отдохнула, набралась сил, можешь работать дальше. Он старался говорить спокойно и размеренно, а перед глазами мелькали яркие вспышки. И сила уходила из тела, и он не знал, забирает ли я эту силу или нет. И только когда девушка подняла голову, и Брайан увидел ее сухие глаза, он понял. Получилось. «Ты и будешь продолжать?» – спросил он. Лея кивнула и поднялась. Ее немного шатало из стороны в сторону, и Брайан вспомнил свой финальный бой, когда его точно так же мотало по арене, но силы прибивали с каждой минутой, и он делал выпад за выпадом. Получилось. Лея вытерла руки и открыла ящик с микроскопом. Предметные стекла все разбиты. «Сейчас». Брайан подошел к перегородке, здесь на полу грудой лежали битые стекла. Выбрав несколько наиболее подходящих, он отдал их Лея. Девушка взяла эти осколки, не сказав ни слова, и, собрав на стекло немного крови, склонилась над микроскопом. Когда она регулировала резкость, руки у нее дрожали. Брайан не находил себе места от волнения. «Ну что там?» – опять не выдержал он. «Эритроциты, лейкоциты, ничего особенного не вижу», – устало проговорила Лея. Она подняла голову и тоскливо посмотрела на него. Брайан не мог заставить себя поверить. Им овладел гнев. Бросившись к микроскопу, он схватился за ручку регулировки. «Если ничего не видишь, попробуй больше увеличения. Должно что-то быть. Сейчас я дам тебе образец ткани». Он метнулся к трупу и тут увидел, как Лея напряглась и принялась быстро настраивать увеличение. «Что?» – спросил он, затаив дыхание. «Тут что-то непонятное в лейкоцитах. Какая-то необычная структура, но очень знакомая. Я такое уже видела, только не помню где». Она отвернулась от микроскопа и задумчиво уставилась на дальнюю стену. «Я уверена, что видела». Брайан посмотрел в микроскоп, но увидел только размытое белое пятно. Он подкрутил ручку настройки, и пятно приобрело более четкий вид. Возможно, это и был лейкоцит, но Брайан понятия не имел, как он должен выглядеть и чем этот конкретный лейкоцит отличается от нормального. «Видишь зеленые зерна?» – спросила Лея, но прежде чем Брайан ответил, она возбужденно воскликнула. «Вспомнила! Я вспомнила! Есть такое маленькое насекомое на земле – зеленая мушка. Она называется… ну, неважно. Вот в организме этой мушки я видела точно такое же образование». «Ну и что? И какое отношение все это имеет к Дису?» «Пока не знаю, но в клетках человеческого организма я никогда ничего похожего не видела. Вот эти зеленые зернышки, грибок которого живет в организме насекомого, ярко выраженный симбиот». Лея вдруг замолчала и широко раскрыла глаза. «Симбиот. А ведь на Дисе симбиоз встречается так часто, как нигде в галактике». Лея напряженно думала, уставясь в одну точку, она очень боялась упустить мысль. Брайан видел, что она вся во власти какой-то идеи и терпеливо ждал. Ульф тоже выжидающе смотрел на девушку. Лея наконец удалось привести свои мысли в порядок и разложить все по полочкам. Она выпрямилась, одернула платье и спросила. «Здесь где-нибудь есть пила?» Вопрос был настолько неожиданный, что Брайан не сразу нашелся, что ответить. Пока он колебался, Лея, очевидно, что-то вспомнила и сказала. «И лучше всего электрическая пила, иначе будет очень долго». И повернулась к микроскопу. Брайан не стал ничего спрашивать и тут же отправился искать то, что от него требовали. Он обшарил весь склад и, не найдя ничего даже похожего на пилу, поднялся по лестнице на второй этаж. Здесь он попал в длинный коридор, куда выходило десятка два дверей. Все они были заперты и ничем не отличались друг от друга, и только в самом конце коридора Брайан увидел табличку с обнадеживающей надписью «Инструментальная». Эта дверь тоже оказалась закрыта. Размышляя, как бы ему попасть вовнутрь, Брайан машинально посмотрел на часы и ужаснулся. 2 часа дня. Через 10 часов начнется бомбардировка Диса. Нужно спешить. Он вытащил пистолет, потом подумал и обмотал ствол тряпкой. Только бы на улице не было слышно. Выстрел прозвучал глухо. Замок разлетелся на части, и дверь легко распахнулась. Когда он вернулся, Лея по-прежнему стояла около трупа. Брайан протянул ей миниатюрную дисковую пилу. «Подойдет. Электрическая, батарея заряжена, я проверил». «Отлично. Сейчас вы оба будете мне помогать. Ульф, иди к дверям и наблюдай за улицей. Если кто-нибудь появится, дай знать. Боюсь, от этой пилы будет много шума». Ульф молча кивнул и вышел из комнатки. Через окно в перегородке Брайан видел, как десантец замер у дверей. «Брайан», — продолжал распоряжаться Лея, — «встань с другой стороны стола и держи подбородок. Крепко держи, чтобы голова не дергалась, когда я буду пилить. Работа неприятная, но другого способа нет». Пила с визгом вгрызлась в череп Макта. Работа действительно была неприятная. Вскоре Ульф замахал рукой. Пришлось делать перерыв и ждать, пока минует опасность. Наконец Ульф знаком показал, что можно продолжать. Лия снова нажала на кнопку, и вскоре пила разрезала верхнюю часть черепа. «Готово», — сказала Лия и выпустила пилу из рук. Она немного помассировала онемевшие пальцы, потом сняла отсеченную крышку черепа. Обнажился мозг. «Ты был прав, Брайан. Вот чужак».